Друзья, добрый вечер. Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Вчера вечером 118-я отдельная механизированная бригада в социальных сетях сообщила, что в этот день, 14.00, российская армия начала массированный механизированный штурм на Ореховском направлении. По данным бригады, агрессор вбросил в бой до 2 мотострелковых рот с поддержкой около 26 единиц танков, БМП, БТР и боевых бронированных машин «Тигр». Атака проводилась несколько волн от 5 до 8 единиц брони. Эпицентр штурма стало село Малая Токмачка, которое примыкает с юго-востока к Орехову. По словам бригады, штурм был отбит силами артиллерии, FPV-дронов и дронов со скидами, а также танка Т-72, который прямой наводкой бил по российским солдатам и броне. Штурм этот отметили аналитики проекта Deep State. По их словам, большинство российских солдат были уничтожены, но некоторым группам удалось добраться до Малой Токмачки. Цитата. «Это громкий звоночек от врага, который накануне перебросил дополнительные силы в этот район», написали в Deep State. По данным Генштаба, по состоянию на утро 21 октября, то есть сегодня, на это направление за сутки состоялось 20 боестолкновений. Это явное обострение. Сегодня будем говорить о том, зачем Россия пошла в наступление на новом направлении, что даст агрессору возможный захват Орехова и как Российская Федерация добилась блокаута в Чернигове. С нами сегодня будут военный и политический обозреватель Юрий Федоров, командир батальона беспилотных систем «Залезни Соколы» 67-й отдельной механизированной бригады Владислав Доценко и мой коллега, шеф-редактор издания «Суспільне Чернігів» Андрей Титок. Плюс 38-095-151-95, номер наших вайбер и телеграма. Друзья, пишите, они работают в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Нравится, что делает наша команда? Не забудьте поставить лайк этому стриму в YouTube или Фейсбуке, в зависимости от того, где смотрите нашу прямую трансляцию. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Сначала смотрим наш традиционный обзор, что произошло на фронте, потом обсудим, что произошло в минувшие сутки на юге Украины.
Северск. Идут бои под Серебрянкой, Дроновкой, Григоровкой, Выемкой, Федоровкой и Звановкой. Часов Яр. Зафиксированы атаки под Ступочками. Константиновка. Идут атаки на город с юга. Дипстейт фиксирует продвижение россиян возле Белой горы и Торецка. Атаки с запада, с Добропольского выступа. Покровск. Продолжаются штурмы на Покровск и его южный фланг. На восток от Покровска, где противник пробует увеличивать выступ между Мирноградом, Доброполем и Константиновкой. На запад от Покровска, в сторону Днепропетровской области. Граница Донецка, Днепропетровской и Запорожской областей. Агрессор атакует возле Дачного, села Запорожье, Андреевки, Клевцова, Александрограда, Подубного, Воронова, Сосновки, Калиновского, Новогригоровки, Ольговского, Аристополя, Алексеевки и Привольного. Есть продвижение возле Малиновки, Полтавки и Калиновского. Лиман. Штурмы под Копанками, Торским, Дробышево, Колодезями, Шандрыголово и Ямполем. Купинск. Идут российские штурмы в северной части города и Петропавловки на подступах с востока, а также на юге от города, на правобережье реки Оскол, под Песчаным, Боровской, Андреевкой и Богуславкой.
Итак, с нами военный политический обозреватель Юрий Федоров. Юрий, рад вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
В минувшие сутки состоялся очередной массированный бронештурм со стороны армии Российской Федерации, и не на Донбассе. Неожиданный штурм назвал его в своем телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко. Достаточно много техники было привлечено к этому штурму, около 26 единиц танков, БМП, БТР, боевые бронированные машины «Тигр». Интересная тактика, в несколько волн россияне пытались прорваться на украинские позиции. Эпицентром штурма стало село Малая Токмачка. Если посмотреть на карту, это село примыкает оно к Орехову, такому форпосту на юге Украины, силы обороны. Ну и после Малой Токмачки уже городская черта Орехова, вот этого населенного пункта. Юрий, новое направление. Зачем Россия идет там в наступление? Это отвлекающий маневр, надежда захватить Орехов.
Я не думаю, что это новое направление, потому что Возможное наступление на, ну, скажем так, в сторону Запорожья, я имею в виду город Запорожье, давно было в планах российских генералов, и определенные действия на этом направлении предпринимались, но, правда, скорее в последнее время, значит, к западу от Ореховского направления вдоль берега высохшего водохранилища, значит, вот там шло наступление по дороге, которая, ну, более прямым путем является к Запорожью. Но Орехов был давно уже целью российского наступления. Все это предпринимается с целью создания условий, как я понимаю, для более крупного и серьезного наступления в сторону Запорожья, которое, на мой взгляд, планируют российские генералы в качестве одного из основных, ну, может быть, даже направлений главного удара в зимней кампании 26-го года, ну и, соответственно, в весенней и далее в летней кампании будущего года. Это, в общем, достаточно логично с точки зрения российского генерального штаба, поскольку имеется крупная очень группировка войск под названием «Днепр», которая дислоцирована в Херсонской и Запорожской областях, я имею в виду оккупированные части этих областей. И, собственно, вот та часть этой группировки, а также группировки войск «Восток», которая действует в районе Гуляйполя и предназначена для наступления там, вот, собственно, попытка выйти к Запорожью – это вполне логичное развитие, ну, я бы сказал так, какого-то стратегического замысла, который имеется у русских генералов, и, я думаю, у Кремля тоже. Но вот насколько это получится, сказать трудно. Но если это получится, ну, я не исключаю, что российские войска где-то через несколько месяцев, может быть, тогда, когда в будущем году становится нормальная погода, сухая погода для наступления, могут выйти куда-то к пригородам Запорожья, но дальше они не пойдут. Это, ну, трудно, ну, на мой взгляд, этого следовало ожидать. Говорить о том, что это неожиданное наступление, я бы не стал.
А почему дальше они не пойдут, вы говорите?
Ну, потому что взять Запорожье – это совершенно неподъемная задача для российских войск. Это крупный город, российская армия не имеет опыта штурма крупных городов, да и вообще для любой армии это очень сложная задача, тем более, что географическая ситуация, географическое положение Запорожья на берегу Днепра не позволяет русским совершить то, что они уже пытаются делать с гораздо более мелкими городскими центрами в Украине, а именно пытаться окружить этот город, перерезать коммуникации, связывающие его с основными силами, перерезать коммуникации, по которым подвозятся боеприпасы, подкрепления и так далее. Нет, Запорожье взять они не смогут, но угрожать будут. Это можно предположить, если события будут развиваться по наихудшему для Украины сценарию.
Юрий, а Донбасс, да, вы тут рассказываете о неком стратегическом замысле, который, возможно, существует в российском генштабе. Они Донбасс весь захватить не могут, а тут покушаются на свободную часть Запорожской области. Или одно другому не мешает?
Ну, видите, вот как раз одно другому не мешает. У меня были давно какие-то подозрения относительно того, что... А чем, собственно, занимается вот эта группировка Днепр? Ну да, конечно, какие-то части и соединения перебрасывались на другие направления, в Донбасс или в Харьковскую область. Но, собственно, группировка-то осталась. Вот для чего она, какие у нее задачи, для чего он ее сохраняет в боеспособном состоянии? Это крупная группировка.
А сколько там солдат приблизительно, Юрий?
Что?
Сколько там приблизительно солдат российских?
Около 100 тысяч, даже больше. Около 100 тысяч – это вторая по величине группировка после группировки «Центр», которая или примерно сопоставима по численности с группой войск «Центр», которая действует на Покровском направлении. Действует не очень успешно, на самом деле, но, тем не менее, вот на Покровском направлении сосредоточено более 100 тысяч, может быть, да, не, даже не 100 тысяч, а чуть более 100 тысяч. И вот примерно такая же по своему составу и по своим количественным параметрам, ну, соответственно, там необходимое количество техники тяжелой, бронетехники. Вот эта группировка Днепра. Одна ее задача, да, это предотвращение форсирования Днепра вооруженными силами Украины и переноса боевых действий со стороны Украины на левобережье, это правда. Но большая часть этой группировки, в общем, предназначена для действий уже в Запорожской области. И, соответственно, возникает вопрос, а чего, собственно, ее держат? Угу. Если бы она была не нужна, ну, тогда, наверное, ее бы как-то разбросали по другим направлениям, более, казалось бы, более важным для Москвы. Например, для штурма Покровска или для штурма Купинска. Ну, мало ли, куда ее могут направить. Но ее там держат, значит, она для чего-то нужна. А единственная цель этой группировки, я другой не вижу, другой цели не вижу, это наступление по направлению к Запорожью.
Юрий, а о чем это говорит? Давайте немножко порассуждаем. Да? В публичной риторике, ну, единственная цель заявленная лидером Кремля, Путиным, это захват всей Донецкой области, да, ну, остальные территории, там, Херсонская, Запорожская, они вписаны в Российскую Конституцию, ну, как-то это не обсуждается. Ну, и вот в переговорах с Дональдом Трампом там обсуждается возможность обмена вот этих незахваченных территорий на свободную часть Донбасса. Ну, то есть, на словах Кремль говорит одно, на деле пытается оккупировать и разрушить Запорожье, Запорожскую область.
Я думаю, что верить Путину никак нельзя. Нельзя верить тому, что он говорит вообще, нельзя верить тому, что он говорит Трампу. Он известный лжец, и, я думаю, не безуспешный лжец, кстати говоря, если иметь в виду его разговоры с американским президентом, потому что у Трампа есть какое-то непонятное доверие к Путину. Видите, когда Путин говорит о том, отдайте мне Донбасс, вот имеется в виду Донецкую область, он имеет в виду, во-первых, это выступает как условие для прекращения огня. Но это не выступает, это не используется в качестве условия, ну или одного из условий прекращения огня, но это не условие мирного урегулирования. А вот условия мирного урегулирования с точки зрения Путина – это захват всех четырех областей, ну, в том числе и правобережья Херсонской области, и всей Запорожской области, помимо Донецкой, и целый ряд требований, которые выдвигаются в отношении ограничения вооруженных сил Украины, запрещения разного рода военно-политических коалиций, в которые входила бы Украина с другими странами, но имеется в виду с европейскими государствами, плюс целый ряд совершенно невыполнимых и унизительных требований в отношении внутриполитического устройства, в отношении внутренней политики, там то, что связано с языком, связано с действиями пророссийских политических деятелей и так далее и тому подобное. Так что вот это нужно иметь в виду, когда Путин говорит о Донбассе, он имеет в виду только и единственно условия прекращения огня, но не условия мирного урегулирования.
Вернемся к фронту. Юрий, вы у нас сегодня главный гость. Будем включать по ходу других гостей. Я вас попрошу остаться. Будем с вами обсуждать то, что мы сейчас говорим. Связались мы сегодня с Новопавловским направлением. Его недавно Генштаб переименовал в Александровское. С нами Владислав Доценко, командир батальона беспилотных систем «Залезний Сокол» и 67-й механизированной бригады. Владислав, рад вас видеть. Здравствуйте.
Доброго дня.
Вот мы обсуждали сейчас юг Украины, но как сообщающиеся сосуды, все фронты, вот Александровский фронт, он к востоку от юга Украины, да, это темп в сторону Днепропетровской области, на территорию Днепропетровской области, очередное продвижение, там есть у россиян. Что именно армия России делает на местности, благодаря чему дается это продвижение, Владислав?
Перш за все, якщо ми говоримо про Новопавлівський напрямок, зараз уже, як ви правильно відмітили, Олександрівський противник залучає велику кількість особового складу, залучає тактику малих піхотних груп. Також цей напрямок значно вкладнився за рахунок застосування противником FPV-дронів, дронів з оптоволоконним каналом управління. Противник намагається влаштовувати засідки майже на всіх ключових ділянках, сполученнях підрозділів Збройних сил України. Таким чином намагається перерізати логістику. Найбільш ключовою ділянкою на даному відтинку фронту є населений пункт Покровське. Противник намагається з усіх сторон оточити даний населений пункт, підходити до нього, тиснути з півдня, також зі сходу. Першочергово, опираючись на бар'єрний рубіж, річка Вовча, яка зараз виступає природною перешкодою за спиною сил оборони, противник намагається руйнувати всі можливі мости, понтони, які наводять підрозділ Збройних сил. Таким чином намагається повністю ізолювати район бойових дій і в подальшому выйти и овладеть данным рубежем.
Угу. Чем важно это Покровское? Мы вот недавно обсуждали, это относительно, ну, первый относительно крупный населенный пункт Днепропетровской области. Мы даже там допускали, что россияне могут, захватив его, если у них это, конечно же, получится, объявить о создании новой так называемой республики в Украине, ну, вот уже в Днепропетровской области. Вы как думаете, зачем он нужен российской армии?
Ну, перш за все, якщо подивитись на карту, то населений пункт Покровське виступав ключовою розв'язкою, з якого можна рухатись в напрямку Запоріжжя, в напрямку раніше Курахова, тобто на схід в Донецьку область. Також відкривається прямий шлях до населених пунктів Синельникова, населеного пункту Павлоград, для подальшого розвитку наступальних дій саме в північному напрямку. Крім того, сама назва Покровське, Покровське, противником може використовуватись в його, скажімо так, маніпулятивних цілях для пропаганди і додаткового тиску на цивільне населення саме в інформаційному, в медійному просторі.
Владислав, ви описали сейчас, що происходит, это засилье російських дронів і їх тактику. Слышали ми это уже із других направлений, із Курського бывшого направления, і вокруг Покровська это происходит, давление на логістику сил оборони в глубоком тилу относительно, да, это уже не 10, не 15 кілометрів, я так понимаю. Почерк, это Рубікон, я так понимаю. Как с ними бороться? Ви сейчас ищете вот это вот противоядие?
Так, безумовно. Перш за все, намагаємося боротись з причиною цих проблем, а саме з ворожими пілотами. Приділяємо цьому значні зусилля, намагаємося їх виявляти різними засобами за допомогою, як і так само протидію дронами, так і певними радіотехнічними засобами. Це зараз пріоритет номер один не тільки для мого підрозділу, для мого батальйону, для бригади нашої, а загалом для підрозділів Сил оборони, ворожі пілоти, зараз це є пріоритетною ціллю номер один. Також намагаємося боротись шляхом своєчасного виявлення вже самих симптомів, тобто це дрони на оптоволокні, які противник масово розставляє на основних транспортних артеріях, так само знищуємо їх своїми засобами.
Вы как расчеты российской армии FPV-дронов поражаете? FPV-шками или, может быть, у вас уже есть в наличии middle strike, так называемые, да, дроны камикадзе средней дальности, которые работают за пределами дальности FPV-дронов? Или у вас их маловато?
Ну, варто розуміти, що проти нас стоять такі ж самі загальновійськові підрозділи російської армії, так, тому арсенал озброєння у нас дещо схожий. Переважно більшості намагаємося знищувати пілотів своїми засобами. Так само залучаються це засоби старшого начальника, це підрозділ, хто має в своєму розпорядженні вже дійсно засоби з більшою дистанцією ураження. Якщо це йде дійсно пріоритетна ціль скупчення пілотів, до цього також може долучатись, в тому числі і підрозділ повітряних сил, штурмова авіація, наносити удари винищувачами, штурмовиками по точкам збору, по злітним майданчикам пілотів.
Владислав, какая-то статистика уничтожения вот этих вот расчетов у вас есть? Ну, там, в неделю, в день, в месяц, сколько удается их поразить?
Конкретну цифру сказати не можу. Це все пов'язано з тим, що динаміка знищення ворожих пілотів напряму залежить від динаміки на полі бою, в частності, це просування підрозділів противника. Зараз відмічаємо динаміку, за якою противник намагається підтягувати своїх пілотів одразу за своєю піхотою. Таким чином, під час переміщення, під час розгортання позицій, пілоти є найбільш вразливими. Намагаємося їх в цей момент засікати і, відповідно, одразу ж не чекати і уражати, знищувати їх.
Брони у вас пока нет, мы сейчас обсуждали бронештурм под Ореховом, у вас не замечаете танков, БМП, боевых бронированных машин?
На данный момент часу це мова дає виключно про піхотні групи, про мототехніку. Противник намагається досягти своїх цілей якраз за рахунок високої мобільності, маневреності на полі бою. Бронетехніка майже не використовується, якщо ми говоримо про штурмові дії, в класичному розумінні, колони, так як це було там на Покровському напрямку нещодавно, так як біля Малої Токмачки, то на Новопавлівському, на Покровському напрямку таких дій за крайні, думаю, 3 місяці не пригадую. Це виключно малі піхотні групи.
Последний вопрос. Что происходит в захваченных селах на Новопавловском, Александровском направлении? Фиксируете ли какую-то активность оккупантов там?
Фактично противник використовує захоплені населені пункти для розміщення своїх злітно-пасткових майданчиків пілотів, накопичення там боєприпасів, накопичення продовольства, розгортає стабілізаційні пункти. Тобто, в більшій мірі ми намагаємося не допускати противника до того, щоб він закріпився саме в населених пунктах, в селах. Намагаємося його вибивати звідти, не давати йому опиратись там на наявну інфраструктуру, адміністративні будівлі з підвалами. Намагаємося одразу цьому протидіяти, уражати противника на підходах до населених пунктів. Так як дана частина України є не надзабудованою, тут в більшій мірі це степ, це поля, це лісосмуги, тому намагаємось по максимуму контролювати підходи до населених пунктів у глибині і таким чином максимально стримувати противника від закріплення.
Владислав, спасибо вам за ваше время. Владислав Доценко, командир батальона беспилотных систем «Залезний Сокол», 67-й отдельная механизированная бригада, Александровское направление, стык Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областей. Напоминаю, с нами Юрий Федоров, военный политический обозреватель. Юрий, ну вот только что мы с вами говорили, зачем Орехов российской армии, ну и к Запорожью не собираются подойти, а вот они пытаются изолировать сейчас, по крайней мере, и, я так понимаю, в перспективе оккупировать первый населенный пункт Днепропетровской области, Покровская. А это зачем?
Ну, российские войска действуют на нескольких направлениях, ну, почти по всей линии фронта, но вот в последние, наверное, полгода очень активно действует в западном направлении, если смотреть от Великой Новоселки, имея в виду движение и на Покровское, и к югу от этого направления, от этого вектора, значит, движение, нацеленное на то, чтобы окружить Гуляйпольский укрепленный район, ну или Гуляйполе и укрепленный район. Я думаю, что в политическом отношении задача, поставленная перед русскими войсками, выглядит так: создать во время, значит, вот в течение вот этого, вот этой зимней кампании, но будем говорить уже, что зимняя кампания, по сути дела, началась, осенняя уже завершается, зимняя начинается, создать плацдарм для дальнейших действий в Днепропетровской области. Видите, сейчас, насколько я предполагаю, российское руководство и военное командование, ну, либо находится в процессе окончательного утверждения, либо уже утвердило план кампании на будущий год. И эта кампания не затрагивает, не ограничивается только Донецкой областью. Замыслы гораздо более амбициозные. И предполагается захват, ну, как минимум, Павлограда в Днепропетровской области и оккупация практически всей части Запорожской области, не оккупированной сегодня, то есть севера Запорожской области, но за исключением той ее части, которая находится на западном берегу Днепра. Форсировать Днепр русские не могут, и взять Запорожье они не могут, но захватить большую часть вот той территории, которая пока не оккупирована, вот это их цель. Способны они это сделать? Вот это вызывает у меня очень серьезные сомнения, Однако, как я понимаю, расчет во многом в Москве делается на то, что вооруженные силы Украины не смогут справиться с нехваткой, вот с тем обстоятельством, тяжелым очень обстоятельством, а именно нехваткой личного состава. Почему русские продвигаются так упорно и быстро продвигаются, ну, сравнительно быстро, по сравнению с другими направлениями, продвигаются вот в сторону Покровска и на Гуляйпольском векторе? Ну, просто потому, что у них очень серьезное превосходство в личном составе. Это не секрет. Если превосходство в 5-6 раз по сравнению с обороняющейся стороной, ну, тут чудес на войне, в общем, практически никогда не бывает. Значит, вот расчет делается на то, что Россия, даже без массовой мобилизации нового тура, значит, так называемой частичной мобилизации, сможет сохранить вот ту группировку, которая есть в Украине, в оккупированной части Украины, это примерно 700 там, с небольшим тысяч человек, и за счет превосходства в личном составе просто вот добиться своих целей. Вот к чему сводятся все, казалось бы, такие очень изощренные военные планы русских, но они основаны вот на этой простом факте: личного состава в вооруженных силах Украины не хватает. Там цифры, конечно, укомплектованности тех или иных частей соединения, это цифры закрыты. И я не уверен, что можно доверять тем, значит, отдельным каким-то, значит, цифрам, которые появляются в Украине, в том числе в выступлениях некоторых депутатов Верховной Рады, я имею в виду в том числе госпожу Безуглую. Она иногда, значит, демонстрирует свою осведомленность в этих вещах, но это ее проблемы. Я не уверен, что она называет реальные цифры, но, тем не менее, цифры, в общем, ну, соотношение понятно. В несколько раз на некоторых направлениях, не на всех, но на некоторых, да, превосходство русских в личном составе достаточно велико.
Вчера мы в нашем эфире обсуждали прорыв российской ДРГ уже не в городскую черту Покровска, а непосредственно в центр самого Покровска. Ну и силы специальных операций сообщили, что зачистили промзону на Покровском направлении от российской диверсионно-разведывательной группы. Третий полк ССО опубликовал видео боя на промке, в ходе которого попал в плен один российский военный. Смотрим.
Может, гранату
поставить? Вылазь на хлопуче, блядь! Руки, чтоб я плачу!
Не будешь скидать, будешь живой.
Я не хочу воевать.
Ну не хочешь, так сиди там спокойно. Будешь ничего скидать, будешь жить.
Куда вы это купили? Сколько сидел?
Да, 2 года.
За
что? За право. Время сюда.
Вы пришли по командой до дому.
Я не хотел воевать.
Скажешь, ось. Скажи ему дякую.
Ну и в Купянске есть продвижение в городской черте у агрессора. Там тоже фактически уже идут бои в центре этого города. Юрий, если взвесить все факторы, погода, соотношение сил и средств с обеих сторон, нынешняя конфигурация, линия фронта, способна ли Россия захватить Покровск и Купянск уже в этом году?
Что касается Купянска, то действительно вот сегодняшние сообщения Deep State Map, вот это карта Deep State Map, вот тут заштрихованный вот такой черно-коричневый вот эта заштрихованная часть, это те части города, которые захватили уже, оккупировали, более или менее плотно оккупировали русские войска. Видите, что самое неприятное, русские войска вышли к перекрестку дорог и в том числе к той дороге, которая ведет к мосту, через Оскол и дальше, значит, вот в те части, ну, это пригородно, я не очень понимаю, являются ли те части, населенные, вот эти кварталы на восточном берегу Оскола, являются ли они административным отношением частью Купинска или не являются, но не в этом дело. Дело в том, что они, русские, подошли к мосту, вот это плохо. Потому что мостов через Оскол вообще на участке фронта, вот Купинска до Боровой, там, по-моему, один или два моста. Значит, тогда возникает вопрос, а как снабжать группировку ВСУ, которая находится на левом, на восточном берегу Оскола. Вот, и это, в общем, очень серьезный вопрос. Если посмотреть на то, как русские действуют в Купинске, да, они, в принципе, могут даже не полностью захватить этот город. Им важно захватить вот этот вот транспортные, вот эти транспортные развязки, вот ту часть, ну, это центральная часть города, которая, через которую проходят вот эти коммуникации. А что касается Покровска, я сомневаюсь в том, что они смогут в этом году захватить этот город. Да, собственно, они и не пытаются этого делать всерьез, если говорить, по крайней мере, не пытаются идти таким фронтальным штурмом, как вот происходит, подобно тому, как это происходит в Купинске. Командование вот этой группировки «Центр», как я понимаю, делает ставку не на городские бои, вот подобно тем, что происходит в Купинске, а на охват Покровска с севера и с запада. Вот если это удастся, но там не так просто это сделать. Значит, тогда ситуация на Покровском направлении серьезно изменится не в пользу Украины. И тогда возникнет вопрос, как снабжать, собственно, группировку в Покровске. А вот в отношении Купинска русские пошли просто на такой фронтальный штурм. Но при этом, видите, в городских условиях, даже в условиях, когда значительная часть застройки повреждена или разрушена, но все равно бои в городских условиях, они как бы распадаются на такие многочисленные стычки мелких, ну, небольших по составу вооруженных групп. Вот на последнем видео, которое вы показывали, видно, что вот группа там, ну, в составе, наверное, 5-6 человек, значит, зачищает некий объект промышленный. И там, значит, берет в плен русского солдата, но ему повезло, он, значит, видно, в плену, все-таки выживет, а не погибнет, значит, на поле боя. Вот так. Поэтому говорить о том, куда вышли российские войска и как они будут, если говорить о городе, ну, вы знаете, это сегодня они один квартал заняли, завтра они из этого квартала ушли, так что там очень такая динамичная ситуация.
Еще одной темой коснемся, тоже попрошу вас, Юрий, послушать, побыть вместе с нами. В Чернигове блэкаут, россияне смогли уничтожить объекты электрогенерации, электрораспределения, и в Минэнерго заявили, что этот блэкаут касается и Черниговой половины, и Черниговской области, и аварийные бригады энергетиков в Черниговской области не могут начать работы по восстановлению электроснабжения. Цитата. «Россияне намеренно запускают БПЛА, которые непрерывно кружат над поврежденными объектами, делая невозможным безопасное проведение работ и сознательно затягивая гуманитарный кризис». С нами Андрей Титок, журналист из Чернигова, шеф-редактор издания «Судьбина Чернигов». Андрей, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый день.
Что происходит в Чернигове? Пишите, пожалуйста.
Потихеньку десь повертається світло, але загалом світло зникло з 22-ї вечора, якщо я не помиляюся. Від учора це було доволі різко, тобто, ну, перед цим були повідомлення про те, що кружляють БПЛА на Чернігівщині. Це для нас, власне, це для нас звична історія останні місяці три. Як ви знаєте, у нас був такий рекорд, у нас в один із днів, це було, здається, ще в серпні, 42 кола російський безпілотник робив над містом. Ну, тобто для нас чи Гербера, чи Грань неважливо, але контекст, я пояснюю контекст, що для нас якби атаки БПЛА, те, що БПЛА окружляють, все звично. І, на жаль, стає зараз звично, що у нас після цих атак зникає світло. У нас вже були протягом цього місяця, у нас були блекаути і після ударів по Славутичу, і після ударів по Чернігову. Тут ще один енергооб'єкт на території Чернігівського району. І от після 22-го у нас зникло світло. До ранку ще ситуація була більш-менш, до 5-ї ранку приблизно. От, але після 5-ї ранку погас і мобільний зв'язок доволі суттєво. Наприклад, я не живу на території, там, на околицях Чернігова, так, де можна прогнозувати, що не буде мобільного зв'язку. Це не центр, але не околиці. Але в мене зранку не пробувався зовсім сигнал навіть мобільного зв'язку. Там, де люди живуть на околицях, великий новий масив багатоповерхівок, там не було води. І, до речі, от ви зараз показуєте кадри, так, пункти незламності. Чесно кажучи, я і наші журналісти, ми сьогодні чи не вперше бачили, щоб от настільки багато людей було у пунктах незламності. Тобто дефіцит електрики був тотальний. В центрі міста не повідкривалося доволі багато закладів, там кав'ярень, наприклад, в яких не було генераторів, вони просто не повідкривалися. Дуже багато світлофорів не працювало, хоча частина вони забезпечені цими засобами автономним живленням. І от така ситуація була. По районах Чернігова розвозили питну воду. От, і люди набирали цю питну воду, бо були проблеми із питною водою, особливо там, де верхні поверхи будинків.
Андрій, що всьому этому предшествовало? Да, это какая-то новая тактика российской армии, я так понимаю, там не просто повредить, а уничтожить и не дать отремонтировать, да, они пытаются?
Так, на жаль, це вже, от ви питаєте, а для мене це, от ви питаєте про мене як про щось нове, а для нас це реалії останні півтора місяці, тобто росіяни дуже цілеспрямовано, прямо от в одну точку, вони гасять цими шахедами, б'ють цими шахедами і постійно намагаються вибити у нас енергетику. Ми подібне помічали під час попередніх блекаутів, це от така в них тактика. І плюс, що додається до цього, хоча це теж, я б не сказав би, що це щось нове, що коли енергетики виїжджають або рятувальники виїжджають на місце події, лагодити, гасити займання, лагодити електрику, продовжують над ними кружляти безпілотники або в зоні досяжності, і це наражає людей на небезпеку. У нас були випадки повторних прильотів по рятувальників, по енергетиках на прикордоні. У нас були загиблі через це. І через це, відповідно, бригади не ризикують своїм життям, щоб відновлювати електропостачання.
А як воно зараз повертається? Ви говорите, що потихеньку повертається. Це все-таки ремонтує щось?
Потихесеньку так, ремонтують, потихесеньку воно повертається, не всюди, не у всіх, але воно повертається. Не готовий говорити за проценти, в кого є, в кого немає, але так, ця тенденція є. Але, наприклад, ну, у нас зараз знову повітряна тривога по всій області, і зараз ракетна небезпека. Тобто ситуація дуже динамічна, я не готовий говорити, що от зараз у нас все буде добре, тому що може бути все погано. Для прикладу, від нас 180 кілометрів Новгородсіверський, це районний центр, прикордонний районний центр. Там буквально півтори години тому був масований удар шахедами, як мінімум 20 прильотів, при тому, що по цивільних. І там зараз, за ті інформації, яку я мав на початок ефіру, там четверо загиблих цивільних і семеро поранених, серед них 10-річна дівчинка.
Да, если кто-то не в курсе, Черниговская, Сумская области, там фактически постоянная ракетная опасность или шахедная опасность, они постоянно под атаками российских дронов и ракет. Андрей, спасибо вам большое. Андрей Титок с нами был, шеф-редактор издания «Суспільне», Чернігів. Мы возвращаемся к Юрию Федорову. Юрий, это какая-то новая тактика, вот такая изоляция целых городов от электроснабжения. Сейчас подобное, если я не ошибаюсь, происходит и в Харькове. Сейчас россияне усовершенствовали свои КАБы, они летают дальше. Они более разрушительные. Ну и сейчас бьют не по каким-то отдельным объектам, да, электрогенерации, электрораспределения. Целый город пытаются изолировать и не дать отремонтировать.
Ничего, ну, видите, в тактическом отношении там есть некоторые новые моменты, а стратегически ничего нового в этом нет, потому что еще с зимы 22-23 годов в Москве очень с упоением говорили о том, что вот мы сейчас все разрушим, энергетику выведем из строя, ну и тогда Украина просто вымерзнет, и народ взбунтуется, сбросит власть и с радостью пойдет в объятия российских войск. Вот такие были расчеты, об этом говорилось и в следующие зимы, но сейчас это пытаются в очередной раз сделать. Новое, пожалуй, заключается в том, что, во-первых, удары концентрируются и, ну, выбираются наиболее важные элементы вот этих сетей жизнеобеспечения. Это первое. И второе, вот то, о чем уже говорилось в нашей передаче, в вашей передаче. Значит, беспилотники пытаются затормозить процесс ремонта и, значит, восстановления всей этой сети. Это новые моменты, которые связаны с тем, что у России есть больше беспилотников. Однако я хочу обратить внимание на то, что в общем количество ракет и беспилотников, которыми располагает Россия, а это примерно соответствует ежедневному производству, ну, того, что называется шахеды, герани там и некоторые прочие, герберы, по-моему, тоже, вот такие боевые беспилотники, это примерно 200 единиц в день, ну, значит, 6 тысяч в месяц. Вот в день, причем коэффициент уничтожения, перехвата беспилотников довольно высокий. От 75 до 80% беспилотников уничтожается ПВО Украины. Это просто статистические факты, статистические данные. Значит, вот я так склонен думать, что нет, не хватает вот этих средств поражения, энергетических сетей и энергогенерирующих мощностей для того, чтобы в национальном масштабе вызвать такой блэкаут. Но вот такие частичные блэкауты, они будут. Борьба с ними тоже очевидная совершенно. И вопрос в том, в какой мере гражданские власти Украины готовы и способны это сделать. Это мобильные генераторы. Это, причем разного размера, я бы сказал, разной мощности. Есть они мобильные, конечно, но очень мощные и такие массивные. Значит, вот эти генераторы, это как раз выход из той ситуации, когда энергосистема зависит от нескольких таких крупных генерирующих предприятий, ну, теплоэлектростанций. В Советском Союзе их строили ну, одну такую мощную или даже сверхмощную ТЭЦ с тем, чтобы обеспечивать энергией несколько районов. Вот это в условиях войны оказалось очень скверным. Потому что достаточно вывести из строя, не просто уничтожить ее сложно, смести с лица земли, а вывести из строя на какой-то период времени такую ТЭЦ можно. Значит, вот если вывести из строя один объект, тогда, значит, жертвами становятся люди, живущие на территории нескольких районов. Вот распределение, вот если суметь распределить энергогенерирующие мощности и сделать их больше, значит, то тогда, конечно, их труднее совершить вот такого рода блэкауты.
Юрий, спасибо вам огромное, что столько времени нам уделили. Юрий Федоров, военный и политический аналитик, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Друзья, наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше можете найти в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода». Радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также наш проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии», подписывайтесь. Через социальные сети можете связаться с нашей командой, рассказать свои свою историю, предложить тему для разговора в студии или материала, который могут сделать мои коллеги-журналисты. Альтернативные формы связи видите на ваших экранах. Это наша почта, наша Telegram и Viber. Работают они все время в текстовом режиме. И специальная анонимная форма для жителей оккупированной территории. Ссылка в описании к этому видео. Пользуйтесь ею, она безопасная. Хотите сказать нам спасибо? Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Также призываю вас подписаться на наш телеграм-канал «Самые яркие оперативные новости». Именно там. Там гораздо больше, чем вы услышали сейчас в эфире. Ссылка тоже в описании. Спасибо еще раз, что были с нами. Удачи и до завтра.